важное для горлового пения. Все женщины рожают. Она стоит на перекрестке вот этих вот миров. И все видели, что происходит в сказке.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, путь женщины в музыкальной культуре народов Севера непростой. И проявлялось это как в преодолении традиционных устоев, так и в том, насколько сильно пение, танцы могут влиять на тело женщины. При этом пение пронизывает все естество женщины, ее быт и жизнь в целом. Выходит, что музыкальная культура присутствовала в женском проявлении, просто не для внешнего. И в том числе концерты и какие-то массовые выступления женских коллективов появились не так давно. Мы с моей гостьей Шаншилай Хавенмэй, преподавателем северного танца и психоэнергетики, искусства традиционной игры на чатхане и горлового пения в стиле хай, продолжаем говорить об особенностях именно женского исполнения и о том, как оно отличается от мужского именно с женской точки зрения. Мы с вами в прошлом выпуске много говорили о том, что есть ощущение, что творчество мужское и женское — это немного разные истории. Во всяком случае, вот вы точно рассказали, да, что по легенде это вроде как бы изначально снизошло на мужчину, и мужчина был основным проводником, да, музыки и горлового пения. Но при этом у женщин это было изначально по роду написано, потому что женщина была тем человеком, который в семье заботился о животных, тот человек, который был в прямом контакте с животными, и как следствие логично, что он мог изображать звуки животных.
Еще забыла важную вещь сказать. В чем функция женщины для горлового пения важная? Одна из важнейших. Все женщины рожают.
И?
Рожают. А вы звук роженицы слышали?
Ну, я его два раза изображала.
Вот-вот. Понимаете? Это самый утробный звук. В духовном плане женщина стоит на перекрестке своих, на дороге своих предков. То есть она принимает свою кровь от какого-то предка в этот мир. И там, стоя на этой дороге, все предки смотрят, что вот родился еще один из наших. То есть вот она стоит на перекрестке вот этих вот миров, буквально двух миров. И своим существом, своей природой она стоит там. И вот это вот рождение само, вот этот утробный звук, который выходит во время родов, он что ни на есть гортанный. Очень природный и очень натуральный такой, да, натуральный, его ничем не перепутаешь. Как раз-таки вот эта вот схожесть, я считаю, самая главная позиция в горловом пении для женщин.
А если все-таки говорить о разнице между горловым пением у мужчин и женщин, вот мы точно уже говорили с мужчинами, они говорили, что да, женщины поют иначе, но мы не можем об этом ничего рассказывать, потому что мы не женщины, и мы не можем объяснить, что там иначе происходит. Вот вы говорите, что у женщины это сама природа, да, ее располагает к горловому пению. Больше того, если женщина поет или даже танцует, да, ваши народные стили, это отражается на всем теле. Давайте с вами поговорим о разнице в горловом пении с точки зрения женщины.
Ну вот я владею стилем хай, да, мне открыли стиль хай. Что такое у нас основной? Это стиль эпический считается. Эпический стиль, который на нем пропевали эпос. Эпос пропевался по 3-4 ночи. Это значит, что человек садился вечером после всего трудового дня в юрте, да, собирался весь народ на сказку, и он начинал петь без остановки, там, ну, может быть, там в середине ночи один раз остановится, но по 3-4 часа подряд он пел. То есть он ходил в состояние и пел. И так до утра. И нужно было пропеть весь эпос до конца. Долговременность хая, хай, стиль хай. Исполнитель хая хайджи называется. Тот, кому пришло сказание. То есть вот это наследственное, да, по крови, которое пришло. И хайджи уже женщина хайджи. Точно так же у нас не зафиксировано женщин хайджи. Но сам стиль вот этот эпический, он предполагает такую носоглоточную такую подачу звука. Там, где сильно-то грудь, и давление в груди сильно не держится, по сути. Если, например, тувинский стиль горлового пения — это хоректер, это пение грудью, да, использование давления внутреннего, как бы диафрагма, поднятие диафрагмы и так далее, то есть вот это вот соединение, опять же таки, вот связок вот этих ложных, которые голосовых, вестибулярной складки, то есть произведение некоторого сопла и уже манипулирование в ротовой полости вот этим вот звуком, да, горловое, как таковое тувинское, то хай, он намного проще в плане исполнения, но он очень выдержанный, его можно петь часами. Если хэмей, тот же тувинский, его часами не будешь петь. То есть это повреждение будет всего организма, это перенагруз организма. То хай или кай, в алтайской традиции это кай звучит, кайчи у них, соответственно, да, они вот именно характеризовались тем, что они исполняли его долго, ночами, целыми ночами они исполняли, могли исполнять хайлить, что называется, вот эту сказку. А зрители, там же ни радио, ни телевизора еще не было тогда, они из слов, ритма, музыки создавали вот это коллективное 3D-экран. И все видели, что происходит в сказке. Они прям его видели, даже некоторые поправляли. Вот исказитель говорил, что у него красные сапоги, а у него-то желтые богатыря. То есть они видели виртуально, это все создавали вот этим вот коллективом, эту сказку саму по себе, где богатырь скачет через три моря и так далее. То есть само сказание, да, эпоса. Я считаю, что культура сказительства и сам эпос любого народа – это такая драгоценность. Любой эпос, манас, Маланхо, там, ГСР, неважно, какой эпос, Калевала, он внесет в себе для народа именно энергию духа, потому что там есть слово, ритм и музыкальный ряд, который в совокупе, что там, на мой взгляд, это мои такие догадки, делает с ДНК. То есть он насыщает ДНК дополнительно каким-то невыразимым, что ли, энергетическим потенциалом, идущий буквально из родовой его части. И поэтому вот для меня вот тоже очень-очень-очень важно, сохранился ли эпос у того или иного народа, либо нет. То есть это о потере. Какие получаются потери мы испытываем, когда нету сказителя. Да, эпос у нас записан людьми на бумаге, но он не поется. Ритмика пропала, музыкальный ряд пропал, остались только слова. Слова остались. Вот русские богатырские сказания, еще какие-то. То есть много потерь. И алтайцы тоже не так давно потеряли одного сказителя, который музыкой лечил. Лечил музыкой. То есть раньше, я же сказала, корень неразделим был. Целительство и музыка, оно было нераздельно. То есть приходил музыкант, кайчи садился, брал в руки инструмент, к нему приходил пациент, рассказывал свою задачу. Он брал в руки инструмент, он сам ничего не решает, он решает духи. Он играет на хомусе, на тапшуре, на читхане, неважно на каком инструменте. Духи приходят и все ему пропевают и говорят. То есть через музыку, буквально музыка настолько имела эффект целительства, который вот снимал вот эту вот всю вещь человека. Вот это древние корни такие. Но я, по-моему, не ответила на вопрос, в чем различие.
Ну, вы точно ответили о том, что мужчинам больше характерно горловое пение, которое основывается на звуке, идущем из груди. Из груди, из живота, от диафрагмы. На звуке, который идет от гортани. А вы поете стиль, который больше идет, скажем так, через лицо.
Да, носоглотка буквально. А ведь подражательные горловые звуки, чему подражали, если там, например, да, каргра, да, оно низкое такое, тувинское каргра, подражание звукам медведицы, верблюдицы, которая потеряла свою верблюжонка и зовет его, да, или там ворону, карканье ворона, да, то хай, он характерен тем, что подражание, это же кочевые, бараны ходили. Подражание вот эти... Вы слышали бление овцы?
Ну, могу себе представить, да.
Это просто оккультуренная вот эта вот вещь, буквально.
А вот если говорить об этом стиле, да, конкретно, у него бывают... Вот я помню, мы когда с мужчинами разговаривали, что стиль горлового пения, несмотря на то, что, как вы говорите, он идет от груди, от гортани, он все равно может быть пониже, где-то в средних частотах. А вот в стиле, в котором вы поете, это только высокие частоты?
Нет, это уже зависит от физиологии. То есть у меня, например, я считаю, средний стиль хая, не низкий.
То есть это зависит от тембра исполнителя?
Тембр. Тембр зависит. То есть если бы у меня был пониже голос, а я даже в хоре пела сопрано, то есть хотя бы альт был бы, у меня, может, пониже хай был бы. А так как у меня сам по себе, видать, высокий звук, то и вот хай выходит средний. Не высокий, но средний.
А если говорить о физиологии процесса? Вот вы уже тоже об этом упомянули, что когда поют мужчины, когда они поют в стиле, где больше всего гортань, да, затрагивается, они каким-то образом там что-то пережимают, как вы сказали, создаются сопла, ложные связки, что-то вот такая какая-то технология, она непростая, но тем не менее, как мы уже тоже уже разговаривали с мужчинами-исполнителями, этому технически можно научиться. А как технически происходит звукоизвлечение при вашем стиле? Вы говорите, что это вот где-то в районе носоглотки все происходит. Там тоже что-то пережимается или что?
Нет, ничего не пережимается. Наоборот, больше дается давление в носовой резонатор. На самом деле, вот хай, да, название стиля хай, это хакасский стиль хай горлового пения. Но есть такой дзохай. Стиль дзохай — это тибетское мантра пение. Там через Тувут тебе месяц пути на лошади. То есть не так далеко. И вот эта вот взаимосвязь, вот это вот мантропение, его же тоже как начнут петь монахи в монастыре, то есть они тоже всю ночь могут вот этот хор монахов как раз зохаем и исполнять. Точно так же, как эпический стиль по ночам исполнялся. И вот эта вот связь дзохай и хай, вот эта вот длительность, почему можно длительно исполнить, это вот подача в нос все-таки. В нос, да? Подача в нос идет, носовой резонатор, то есть полностью открытый носовой резонатор. И потом его манипулирование, перенос этого звука в ротовую уже полость. То есть выход из носовой, поэтому это все очень близко, очень близко. Но, конечно же, здесь работает весь инструмент тела, начиная от пресса. То есть пресс держит, диафрагма точно так же держит, но работа буквально носоглотка.
Я как обыватель сразу же себе представляю, что если у вас насморк, то вы, скорее всего, не можете ничего исполнять. Или наоборот. Если у вас насморк, вам нужно побольше поисполнять, чтобы, условно говоря, пением пробить заложенный нос. А это работает?
А вы знаете, что классики, басисты поют при открытом окне? Вокалисты, басисты. Они открывают окно, чтобы было попрохладнее, и прямо связочки приостужают свои.
Но, тем не менее, если у вас нос заложен, а у вас, получается, основной звук идет как раз через носоглотку, вы не сможете работать голосом?
Наоборот, он пробивается. Он пробивается. Вот опять же таки интересный вот этот вот момент про болезни. Я вообще с детства была хроник. У меня была хроническая ангина. Что такое хроническая ангина в СССР?
Ну, это, скорее всего, это удаление гланд.
Ну, меня сохранили. Но два раза в год по две недели антибиотиков по шесть раз в день, это очень запоминается. И вот эта ангина у меня хроническая продолжалась вплоть до тех пор, пока я не начала заниматься горлохрипением. Когда я начала заниматься горлохрипением, а хроник, он всегда ждет свою болезнь, он знает приблизительно, когда она у него есть, она мне не пришла. Я так думаю, ну ладно. Вторые полгода проходят, а я все пою. Проходят вторые полгода, и снова ее нет. О, думаю, это, наверное, печенин мне так сделал, что вот и действительно там работает момент форточки. То есть воздух гоняется туда-сюда с давлением и всем прочим, но он делает связки горла как бы продуваемые, и там слизь вот эта вот болезнетворная бактерии не задерживаются. И там все время чистое сухое горло получается. И, соответственно, у меня болезнь не пришла. Я когда вторые полгода прошли, для хроника год не болеть, это что-то невразумительное. Но я для себя тогда решила, что давай я сделаю так, как будто у меня вообще не было ее. И вот с тех пор у меня не было ангины. Нос бывает, обычный такой насморк.
А если говорить о том, что можно петь в стиле хай, это только сказания какие-то, только истории? Или со временем, может быть, это преобразилось в какие-то просто песни, возможно, развлекательного характера, какого-нибудь праздничного характера? Или это вот только сказания можно вот в этом стиле исполнять? Есть ли такая категоричность?
Ну вот раньше, в древности, действительно, она была такая категоричность. Ну, конечно же, и параллельно с ней развивалась такая народная подача музыки, да, на хай. Но на самом деле не так давно она стала более варьироваться, потому что сила эпоса, она настолько, она фундаментальна, его не сдвинешь. Не повернешь. Я же пыталась эпос. Я вот как исполнитель, я не хайджи, я просто исполнитель. Ко мне эпос не пришел там во сне, ничего. Мне просто горло открыли. И благодарю духов за это. Но эпос, он фундаментален, он держит своей основой. Я его пыталась и как-то с электронными инструментами как-то разбавить, еще что-то. Он неповоротливый. То есть он внутри просто как глыба стоит, и все на своем. То есть я оставила это дело, это бесполезно. То есть я его с разными инструментами пыталась сделать, а у него ритмическая основа 5-4, 4-5-4. То есть тоже разное. То есть музыканты один возьмут ритм, а он не подходит. То есть получается, он вот в своей основе буквально вот держит, и все. А потом народные праздники, да, уже где-то с 80-х, наверное, я так думаю, приблизительно годов. Вот у нас есть Тунпайрам, праздник Тунпайрам, праздник первого Айрана, где уже музыканты сами учились и пели песни, перекладывали их на горловое пение. То есть уже сейчас есть, и даже я вот тоже пытаюсь совмещать, как бы вносить в хай, в народные какие-то мелодии, песни.
Вот когда мы говорим о русской народной музыке, например, часто бывает так, что человек неподготовленный, если ее слушает, есть ощущение, что содержания практически нет, потому что очень много распевов гласных, и человек запевает какое-то слово, и потом где-то посредине слова цепляется за гласную, и пошла мелодия какая-то только на одной этой гласной. Собрать в итоге полное предложение этой истории, которую, например, он рассказывает, неподготовленному слушателю бывает довольно сложно. И вообще это бывает, опять же, для неподготовленного человека бывает забавно, когда он прослушает какую-нибудь длинную песню, да, русскую народную, и ему дают, например, текст. И окажется, что внутри вот этой там трехминутной песни всего лишь одна строчка из 5 слов. Это бывает, ну, забавно, потому что ты сидишь, правда, очень долго слушаешь, а по факту содержание минимальное. А если говорить о вашей культуре, когда вы поете, у вас больше слов или пропевов отдельных букв?
Слова. Именно на языке идет основа музыкальная. Больше, чем распевание одного звука.
А вы можете нам для примера не петь, рассказать слова? Кусочек.
Адам ширы алых энесаем. Алны артых алы щир ползу. Алынга парган аймаху старым. Анда тапсабин ширды эп иртпир бенжа.
Красиво. Что это значит?
Земля моего отца. Широкая река Инсай. С давних-давних пор лучшей была земля. Птицы, пролетая над ней, всегда с веселым криком в теплые края улетают.
love.